Глава 24. Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25-го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова, на краю расположения своего полка. В отверстие сломанной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосу 30-летних берез с обрубленными нижними сучьями, на пашню с разбитыми на ней копнами овса и на кустарник, по которому виднелись дымы костров солдатских кухонь. Как ни тесна, никому не нужна и не тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь, он так же, как и 7 лет тому назад в Аустерлице, накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным. Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены им. Делать ему было больше нечего. Но мысли, самые простые, ясные и потому страшные мысли, не оставляли его в покое. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех, в которых он участвовал. И возможность смерти в первый раз в его жизни, без всякого отношения к житейскому, без соображения о том, как она подействует на других, а только по отношению к нему самому, к его душе, с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно представилась ему. И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг без стекла, при ярком дневном свете эти дурно намалеванные картины. Да-да, вот они, те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, — говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни. Глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня, ясной мысли о смерти. Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество. Как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными. И все это так просто бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня. 3 главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России. Любовь. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненной таинственных сил. Как же я любил ее. Я делал поэтические планы о любви, о счастье с нею. О, милый мальчик! С злостью вслух проговорил он. Как же! Я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. Как нежный голубок басни она должна была зачахнуть в разлуке со мной. А все это гораздо проще. Все это ужасно просто. Гадко. Отец тоже строил в Лысых горах. И я думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики. А пришел Наполеон, и, не зная об его существовании, как щепку с дороги столкнул его, и развалились его Лысые горы и вся его жизнь. А княжна Мария говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? Никогда больше не будет. Его нет. Так кому же это испытание? Отечество, погибель Москвы. А завтра меня убьет. И не француз даже, а свой, как вчера, разрядил солдат ружье около моего уха. И придут французы. Возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтобы я не вонял им под носом. И сложатся новые условия жизни, которые будут так же привычны для других. И я не буду знать про них. И меня не будет. Он поглядел на полосу берез с их неподвижной желтизной, зеленью и белой корой, блестящих на солнце. Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было. Чтобы все это было, меня бы не было. Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров, все вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, он вышел из сарая и стал ходить. За сараем послышались голоса. — Кто там? — окликнул князь Андрей. Красноносый капитан Тимохин, бывший ротный командир Долохова, теперь за убылье офицеров батальонный командир, робко вошел в сарай. За ним вошли адъютанты и казначей полка. Князь Андрей поспешно встал, выслушал то, что по службе имели передать ему офицеры, передал им еще некоторые приказания и собирался отпустить их, когда из-за сарая послышался знакомый пришепетывающий голос.
— Эх, черт возьми!
— сказал голос человека, стукнувшегося обо что-то. Князь Андрей выглянул из сарая, увидал подходящего к нему Пьера, который споткнулся на лежавшую жертву и чуть не упал. Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей из своего мира, в особенности же Пьера, который напоминал ему все те тяжелые минуты, которые он пережил в последний приезд в Москву.
— А, вот как, — сказал он. — Какими судьбами, вот не ждал.
В то время, как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица была больше, чем сухость. Была враждебность, которую тотчас же заметил Пьер. Он подходил к сараю в самом оживленном состоянии духа. Но, увидав выражение лица князя Андрея, он почувствовал себя стесненным и неловким.
— Я приехал, так, знаете, приехал, мне интересно, — сказал Пьер уже столько раз в этот день, бессмысленно повторявший это слово «интересно». — Я хотел видеть сражение.
«Да — Да-да. — А братья-масоны что говорят о войне? — Как предотвратить ее? — сказал князь Андрей насмешливо. — Ну, что Москва, что мои? Приехали ли, наконец, в Москву? — спросил он серьезно.
— Приехали. Жюли Друбецкая говорила мне. Я поехал к ним и не застал. Они уехали в Подмосковную.